гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўнае паведамленне. Кожная другая паўгадзіна тэматычная перадача.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванне слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты Маладога фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі вайсковую прысягу. Усіх траіх прадстаўнікоў апазіцыі затрымалі і адвезлі ў вайсковыя часткі гвалтоўна. Назіральнікі адзначаюць шматлікія парушэнні заканадаўства. Бацькі новабранцаў лічаць, што трэба патрабаваць у судовых інстанцыях выканання закону аб вайсковым абавязку. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Усе трое апазіцыянераў чыталі тэкст прысягі па-беларуску. Падчас прыняцця прысягі ў Баранавіцкай 8 радыётэхнічнай брыгадзе адбыўся інцыдэнт. Франак Вячорка напрыканцы прамовы крыкнуў «Жыве Беларусь!». У адказ раздалося «Жыве!». Маці Франка, Арына Вячорка, дастала бел-чырвона-белы сцяг, а паблічнікі хлопцы разгарнулі расцяжку «Мы за прафесійнае войска». Міліцыянты затрымалі двух чалавек з тых трох дзясяткаў, якія прыехалі падтрымаць моладзевага актывіста. Праз паўгадзіны затрыманых адпусцілі, гаворыць Франак Вячорка.
Найвышэйшае начальства было прыкавана ўвагаю да маёй прысягі. Былі прадстаўнікі з Міністэрства абароны, палкоўнікі брыгады. Мяне павіншавалі з прыняцця прысягі, но да апошняга баяліся, што я адмоўлюся, як і Жалезнічэнка прыняць. Я ўсё-ткі прыняў. Я прысягнуў на вернасць радзіме, беларускаму народу, а не ў гэтай уладзе, а не Лукашэнку. Я прысягнуў бараніць незалежнасць Беларусі, і я буду яе бараніць любой пагрозы, неважна з Расіі ці захаду.
Франка Вячурку сёння перавозяць у Мазыр, дзе ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе, якая будзе сачыць за палётамі самалётаў. Франак паведаміў, што першыя паўтара тыдня прайшлі добра, але пры гэтым падкрэсліў, што ёсць мільён лепшых спосабаў, як правесці час. У Жодзінскую вайсковую частку, дзе прымаў прысягу Зміцер Хвідарук, прыехалі прадстаўнікі амбасады ў Швецыі, ЗША і Чэхіі. Прадстаўнік чэшскай амбасады Марцін Чэх падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Впечатление, знаете, в этой церемонии очень похожие во всех странах мира. Каждая страна имеет собственные традиции.
Зміцер Хвідарук маршыраваў па пляцу з песняй. Зміцера павёў, што два тыдні таму звярнуўся ў медчастку па дапамогу да медыка майора Уладзіміра Кісіля. Той у грубай форме забараніў яму размаўляць па-беларуску.
У мяне баліць спіна і сэрца, я схадзіў у санчастку. І вось гэты вось майор, на мой зварот, таварыш майор, у мяне баліць там спіна, глядзіце, калі ласка. Сказаў, кшталту, звяртайся да мяне па-расейску, бо статут якбы прадугледжвае гэтую мову. Ну, размова з яго боку троху некарэктная пайшла. Ну, не прыняў і сказаў прыходзь праз 3 месяцы.
Паводле салдатаў, якія служаць у частцы, было разбіральніцтва і майора Кісіля пераводзяць у іншае месца. Зміцер мае аптымістычны настрой. Кіраўніцтва часткі вырашыла не накіроўваць Змітра на вучобу, а пакінуць служыць у Жодзіна.
Ставяцца вельмі добра, людзі в казарме вельмі ветлівы, распытываюцца, што як, звяртаюцца па-беларуску, бо большасць людзей тут не зусім з Менску, і таму размаўляюць амаль па-беларуску, для іх гэта праблема зусім не стае. Вельмі добрыя сержанты ў нас у вучэбнай роце былі. Майор і падпалкоўнік тут па этылагічнай частцы ўвесь час таксама запытваюцца, калі што звяртаюся, увесь час кажуць, што будуць дапамагаць. Ну, пекла прысягу тут на беларускую мову.
Івана Шылу наведалі сваякі і паплечнікі з маладога фронту. Іван будзе абскарджваць у судовых інстанцыях сваё затрыманне і прызыў у войска без медычнага абследавання.
Тое, што я прыняў прысягу, зусім не азначае, што я не буду гаварыць пра незаконнасць прызыву, пра тое, што гэта ўсё ж становіцца формай палітычнай ізаляцыі маладых актывістаў. Я не прайшоў да гэтага часу медычную камісію ніводную. Што я з грубым парушэннем і тут буду патрабаваць, каб мяне адвезлі на поўнае абследаванне. Буду абскарджваць рашэнне прызыўной камісіі Салігорскай.
Франак Вячурка, Іван Шыла і Зміцер Хвідарук паведамілі, што да іх добрае стаўленне з боку кіраўніцтва і салдатаў. Яны не скардзяцца на ўмовы, у якіх апынуліся. Усе прэтэнзіі выказваюцца выключна ў бок ваенкаматаў, якія бездакорна выконвалі усе каманды людзей у цывільным.
Рэпартаж Любові Лунёвай. У Вільні адбылася акцыя пратэсту «Спыніць палітычны прызыў». Каля 10 чалавек пад бел чырвона-белымі і літоўскімі сцягамі скандавалі лёзунгі «Не палітычнаму прызыву», «Шылу свабоду», «Вячорку свабоду», а таксама трымалі плакаты «Беларускае войска цяпер турма». Аўтамабілісты, што ехалі міма, сігналілі, выказваючы падтрымку, распавялі ўдзельнікі акцыі. Міністэрства замежных справ Беларусі выступіла з крытыкай выказванняў амбасадара Расіі ў Менску Аляксандра Сурыкава на прэс-канферэнцыі 6 лютага. Нагадаю, дыпламат у прыватнасці заявіў, што ў сувязі з падпісаным у Маскве дакументам аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага разгортвання трэба разабрацца, запатрабуецца ўдзел Беларусі за мяжой альбо не. Ёсць закон нашай краіны на гэтую тэму, і ён будзе няўхільна выконвацца, заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона, ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР.
Аўдыёварыянт гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Праз 5 дзён будзе 11 месяцаў, як амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер і яго сакратарка Уладлена Брускова Функ патрапілі ў Беларусі за краты. Што новага ў справе Зельцера і Брусковай, расказвае Алег Груздзіловіч.
Напередодні адвокат Дмитрий Гарачка знову наведав Еммануіла Зельцера у Могилевській колонії. Адвокат повідомив про стан здоров'я свого підзаконного.
Все так же жалувався на спину, на боль в спині. Так что-то усилилось, в прошлый раз было. Ноги болят, ну вот хронические вот эти все болезни. То усиливаются, то чуть отпустят, то снова усиливаются. На них постоянно жалуются. Вы пытаются и уколом иногда подлечивать, дополнительную помощь. Ну тяжело. То есть со состоянием здоровья у него там проблемы действительно.
Зельцера догэту трымаюць у медичной частцы Могилевской колонии. Але адмыслова лячэння вязню у гэтых умовах забеспечыць немагчыма, мяркуе адвокат Гарачка. Паводле Дмітра Гарачкі, 6 лютага сваякі Зельцера сустракаліся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі новай адміністрацыі США. Падчас гэтых сустрэч абмяркоўвалася справа Эммануіла Зельцера, вызваленне якога з гуманных прычын дамагалася і адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша, кажа Дмітр Гарачка. Гэтыя намаганні працягваюцца пры новай адміністрацыі. Вядома, што 5 лютага прадстаўнік дзярждэпартаменту Роберт Вуд заявіў журналістам, што новы дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон пільна адсочвае сітуацыю з асуджэннем Зельцера. Гілары Клінтон жадае ведаць, што мы можам зрабіць, каб дапамагчы 55-гадоваму юрысту, які мае процьму хранічных захворванняў, заявіў журналістам Роберт Вуд з дзярждэпартаменту ЗША. Невырашаным застаецца і лёс сакратаркі Зельцера, грамадзянкі Расіі Владлены Функ-Прусковай, якая была арыштавана разам з Зельцерам і таксама прызнана судом вінаватай у спробе камерцыйнага шпіянажу супраць Беларусі. Жанчыну асудзілі на год зняволення, яна адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Ад адваката Дмітра Гарачкі стала вядома, што днямі суд адмовіў ёй ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адказалі ў условна-дасрочным, як сказалі, до 12-го ўжо пасідзіць. Месяц астаўся, нічого страшного з вами не случыцца. Вот так.
Паводле адваката Гарачкі, дакументы на умоўна-датэрміновае вызваленне Брусковай падрыхтавалі ў гомельскай жаночай калоніі і перадалі ў суд. Але суд адмовіў у вызваленні, паслаўшыся нібыта на тое, што з Расіі не даслалі патрэбных дакументаў. З нейкіх прычын маю падабаронную проста не захацелі выпускаць на волю, хаця закон гэта дазваляў, мяркуе адвакат Дмітрий Гарачка.
Я нагадаю, Эммануіл Зельцер з сакратаркай прыляцеў у Менск 12 сакавіка 2008 году нібыта ў справе спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, арышт ягонага брата ў Менску справакаваў расійскі алігарх-уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта прэтэндуе на частку спадчыны. Барыс Беразоўскі неаднаразова абвяргаў гэтыя звесткі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз кроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Спыненне вытворчасці, вымушаныя адпачынкі, частковая занятасць – найбольш характэрныя праявы сусветнага фінансавага крызісу ў беларускіх умовах. Заглядам Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, на Магілёўшчыне самыя нізкія заробкі ў Беларусі. У 2008 годзе сярэдні памер не перавышаў 800 тысяч рублёў. Яшчэ на 22 прадпрыемствах людзі атрымлівалі па 400 тысяч. У той час, як памер налічанага намінальнага заробку ў Беларусі летась складаў 885 тысяч рублёў, на Магілёўшчыне ён амаль на 100 тысяч меншы – 795 тысяч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ніводнае прадпрыемства гораду не скарачала працоўных месцаў. Аднак усё часцей кіраўнікі заяўляюць пра так званую аптымізацыю колькасці работнікаў. Насамрэч гэта азначае, што людзям прапануюць новыя, значна горшыя ўмовы працы. Ускосна гэта азначае старшыня камітэту працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму Ганна Апет.
Ряд нанімацелей прадстаўляе вакансіі з аплатай труда на ўзроўні мінімальнай заработнай платы і болей чым 40% ад числа заявак вакансій з аплаты труда до 400 тысяч рублей.
Ад 1 студзеня мінімальны памер заробку ў Беларусі 229 тысяч рублёў. Добрускі маслазавод пасля абвешчанага двухмесячнага перапынку так і не аднавіў працу. Цяпер тут збіраюцца выпускаць мяккую упакоўку з гофракардону. Каля сотні масларобаў, па сутнасці, выкінутая на вуліцу. Прадпрыемства «Малочныя прадукты» з Гомелю запрасіла некалькі дзясяткаў чалавек ездзіць на працу за 25 кіламетраў у абласны цэнтр. Аднак шмат каму такі варыянт не пад сілу.
Я сакращаюсь работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать ежедневно 4:30 и приезжать домой в 10. Физически я не выдержу.
Рабочие маслозаводу звернулися у облвыканкам, каб не зачиняли предприемство. Однако чиновники с комитету сельской господарки и харчевания аргументовали решение нерентабельностью выпуску молочной продукции у Добруши. Былый працовник заводу и партийный работник Александр Иванович с жалем каже про то, как занедбали предприемство.
И в итоге маслозавод дошел до такой степени, что дальше уже в таком виде существовать было нельзя. Органы санитарно-эпидемиологической службы вынуждены были просто-напросто приостановить его деятельность.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми протягнемо хроніку кризису про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Лідер молоді БНФ Франа Квячурка, активісти Молодого фронту Змітер Хвідарук і Іван Шила прийняли присягу. Вони читали текст присяги по-білоруську і завершили його воклічем «Живі Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Хвідаруку говорити по-білоруську, переводять на інше місце служби. Каля білоруської амбасади у Вільні протягується акція «Спиніть політичний призив». Суд відмовив в умовно дотерміновому визволенні секретарці Еммануїла Зельцера Уладлені Функ. Вона була осуджена разом з Зельцером за спробу комерційного шпіонажу на год зняволення. Термін її покарання скінчається праз місяць. Президентським указом сродки масової інформації визволяються від державної пошліни за перереєстрацію. 8 лютого уступає у дії новий закон, поводле якого усі СМІ повинні на протягу году пройти перереєстрацію. Ви на хвилях Радіо Свобода і зараз протягуємо кроніку кризису у регіонах. Наступні адреси огляду – Могильов, Мазир, Барановичі. Слово знов Ігору Корнію.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне церпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля і падзення цэнаў на сваю прадукцыю ў заходніх краінах. Намеснік дырэктара смаргонскага вопытнага лясгазу Алексей Глузкі кажа, што за апошнія месяцы давялося перажыць вельмі цяжкія моманты.
А на каго ён не адбіўся? Экспорт уменьшыўся? Ну, Западную Европу, Польшу. У нас не падаражала, просто ім з-за крызісу не надо прадукцыі.
У смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў горадні, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжываць лягчэй, але яны ўсё роўна церпяць. Найгорш для дрэваапрацоўшчыкаў тое, што сыравіну даводзіцца купляць па коштах, прывязаных да даляра, а прадаваць прадукцыю толькі за беларускія рублі.
Приходится сейчас или уменьшать доходную часть, рентабельность уменьшать, или уменьшение зарплаты делать, доставить зарплату на том уровне, хотя бы долларом эквиваленте, естественно, зарплата упадет. Если была свободная продажа, допустим, того же леса или пиломатериала с лесхозов, как раньше вот было, то здесь как бы проще было бы. Сформирована цена какая-то, знал бы, что вот есть цена. Я не знаю, сколько там кормится. Прослоек, наверное, много, и в конечном итоге цена получается очень шоколадная.
Затоваренность складов застается основной проблемой могилевских экспортных предприемств. Паводле афіцыйнай інфармацыі, больш за палову вырабленай прадукцыі застаецца на складзе Магілёўскага металургічнага заводу, дзе працуюць 1100 чалавек. У студзені аб'ёмы вытворчасці на гэтым прадпрыемстве склалі толькі 40% ад запланаваных. Кіраўніцтва прадпрыемства звязвае цяжкасці з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках, гаворыць намеснік дырэктара Андрэй Варламаў.
Даже старым нашым кліентам верыць тяжело, асобна тяжело работаць з Украінай. Практычна з імі только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию. Значит, берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги, берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Поводле Министерства статистики, амаль 5500 тонн стальных труб, на вырабе яких специализуется Могилевский металлургичный завод, застаются на складах. Это 74% среднемесячного объема вытворчасти. У Мазыры эканамічны крызіс прычыніўся да стратнай працы 13 прамысловых прадпрыемстваў. У іх ліку Мазыр Дрэў, мэблевая фабрыка, трыкатажная фабрыка Славянка, прадпрыемства Мазырскія малочныя прадукты. У шэрагу прадпрыемстваў Беларусь Кабель, завод сельскагаспадарчага машынабудавання Мазыр Сельмаш, сярэднямесячныя запасы прадукцыі перавышаныя амаль удвая. Расказвае рабочы заводу Мазыр Сельмаш.
Выпускаем в итоге не генераторы, газовые котлы, они же обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать. На складе стоит продукция, не могут реализовать. Зарплата снизилась, получили 400 где-то белорусских наладчиков и станков. Зарплата где-то была 800 тысяч, а сейчас 400. Продукция же не реализовывается.
Только в одну смену працует сёлета Барановицкий завод автоматичных линий. Причину тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Ну, загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной, и с Россией, в общем-то, и с Белоруссией тоже.
Теперешние могутности дозволяют заводу выраблять у год 9 комплектов автоматичных линий и 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанятая больше, как 1000 специалистов. Однако у тутейших рабочих нема певности, ці будзе у их праца и заробок. Каже токар Віктор Царук.
Повна невідомість у керівництва так само. Ніхто не ведає, що буде в лютому. Колективні домови написано, і коли керівництво не може забезпечити працю, то відпускає на 2/3. Але от чи довго це протягнеться?
Теперішній кризис не перший у історії Барановицького заводу автоматичних ліній. 3 роки тому завод вирятувала від банкрутства долучення до білоруської чыгунки. Але літось він знову трапив у фінансову запозичаність, не виплатив по податках більш як 1 мільярд рублів. Фінансовий аналітик Сергій Чалий тяжкості промислового сектору тлумачить відавочними з його глядіща речами. Структура білоруської економіки попросту не життєздольна у ринкових умовах.
Вона, грубо говоря, не создає стоимость, а уничтожає її. Стоимость сырья на вході виходить більше, ніж стоимость произведеної продукції. І це маскирується просто различним количеством бухгалтерських ухищрений і за счет каких-то кросс-субсидій з тих отраслей, в которых все в порядке. От до сих пор, поки, наприклад, з нефтехімії все було хорошо, поки експорт рос, пока были сумасшедшие цены на наши калийные удобрения, этого не было заметно. А сейчас это становится очевидно. По сути, вот у нас это сочетание 92-го, вот шоковой терапии гайдаровской, и, с другой стороны, вот девальвации там 98-го года.
Финансовый аналитик Сергей Чалы. Огляд подрихтовал Игорь Корней. Ці закрануў вас эканамічны крызіс? Ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на гарадзенскіх вуліцах.
Экономичный кризис миновито мне не тычется. Все равно, как жила, так и живу. А мне не тычется, потому что я как жила, отрымливала такую же самую маль заработную плату, такую же отрымливала. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А у чем?
У чем? Ой, шмат у чем. У тем же самым и одзенне, и проведение вольного часу, и так далее.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот на базаре купить обуток одноразовый, вот не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегам, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказываются в дорожайших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожайшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на контакт, как подвести поехать, в угле нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне это гроши, а зарплату сами ведать.
Себе отмовляю, а детям не отмовляю. Да, в одежде, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
А пытанне свабоды, ці закрануў вас эканамічны крызіс, ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым. Нагадаю, вы можаце таксама адказаць на гэта пытанне на нашым сайце, наш адрас свабода.орг. Вы можаце таксама напісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама патэлефанаваць наш тэлефон аўтаадказнік з нумарам 266-39-52, уключаны круглыя суткі і праз хвіліну агляд званкоў на свабоду.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат», што прапануюць калегі сёння.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права», запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней, а 21.35 – «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Європы. І врэшце а 22.05 у суботнім сеансе «Энтоні Цымер» – мастацкі фільм пра геніяльнага фінансавага махляра. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». До сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радыё Свабоды», ну а зараз, як я і абяцала, агляд званкоў. Новыя пагадненні паміж Беларусю і Расіяй, падрыхтоўка да святкавання Дня волі 25 сакавіка, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумесных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверждае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу. Закрыццё пад ціскам Расіі амерыканскай ваеннай базы ў Кіргізіі – это значная услуга тэрарызму. Інакш і быць не магло. Расія, ОДКБ, Евразес – это пасобнікі тэрарызму. Яны падтрымлюць Хамас, Іран. Прыкладаў этому шмат. Калі хто і змагаецца з тэрарызмам, па-саправдаму, дык гэта ЗША і Ізраіль. Ілля Копыл, горад Менск.
Здаецца, у Беларусі нават не заважылі знамінальную гістарычную падзею апошніх дзён, якую абачна і разважліва абмяркоўваюць. Гэта здача суверэнітэту незалежнасці краіны або аддання яе Крымлю пад заклад з наяўным расійскім рублём, АДКБ, расійскім узброеным чынам і гэтак далей. Не трэба быць дельфійскім аракулам, каб не бачыць гэта. Хто гэта не заважае, гісторыя рассудзіць. Расія, старэйшы брат, купляе васала. Валерій Шевченко, Новополь.
Партыя «Беларускі народны фронт» распачала падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў гонар Дня волі 25 сакавіка. Яна пройдзе пад лёзунгам «За праўду, за свабоду, за справядлівасць». З гэтай нагоды слухач Павал даслаў СМС. Пытанне намесніку старшыні партыі Віктору Івашкевічу. Ці будзе дазволена выкарыстоўваць лёзунгі ў абарону беларускай мовы на сёлетняй акцыі з нагоды 25 сакавіка? Яму адказвае Віктор Івашкевіч.
Все проблемы, якія існуюць у нашай дзяржаве, в нашым грамадстве, якія перашкаджаюць умацаванню беларускай незалежнасці, павінны быць падняты. В тым ліку і той стан, у якім знаходзіцца беларускаму.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі пра правы чалавека у Беларусі.
Хочу выказаться об отношениях до людей. Моего соседа дочка скончила Оксфорд, працуя в Лондоне, а живе неудалек от Лондона. По телебачению показали этот сюжет, что снегу шмат, этого всего там не проехать. Так вот там телефонуют керовники этих всех предприемств, державных установ, и так и кажут. Вы сейчас не выходите на працу, вам не будет прогула, и он будет оплаченный. И представьте, у нас люди нервуются, стоять у пробках, это все машины спозднились на працу, а там еще и начальники вымовы вырабляют. Вот и все относено до людей.
В нашей стране тысячи женщин и детей живут в семьях, где над ними годами издевается родственник-алкоголик. Пока не искалечит или не убьет, никто ничего не видит. В лучшем случае можно добиться, и именно добиться, чтобы ублюдка отправили хотя бы на время в ЛТП. Но если защищаешься от монстра, можно в состоянии шока превысить меры самообороны и на годы сесть в тюрьму. Ребята, что же мы построили?
Огляд подрыхтовала Галина Абакунчик. Тыдзень з радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгоду пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. Гэтыя ды іншыя тэмы ў сённяшнім выпуску абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
На этом тыдні прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка, Дмітрый Медведзеў падпісалі дамову аб стварэнні рэгіянальнай супрацьпаветранай расійска-беларускай абароны. Пытанне, якое стаіць на парадку дня, якое задаюць нам нашы слухачы-чытачы, дзеля чаго? Ад каго будзе абараняцца гэты саюз? Супраць каго ён накіраваны? Навошта ён? Ефім.
Скорее для чего, чем против кого? С европейского направления, разумеется, Беларуси ровным счетом ничего не грозит. Но в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией намечается большой торг. Много договоров в области разоружений, в частности, по обычным вооружениям, по численности войск, или закончились, или Россия из них вышла, другие договоры подходят к концу. Намечается большой торг. Барак Обама предлагает России серьезное сокращение ядерных вооружений. Россия со своей стороны пытается улучшить переговорные позиции. Вот для этой цели ей и нужен договор с Беларусией.
Ян, то же самое пытание вам. Навошта гэтая дамова Беларуси?
Ні з палітычнага, ні з вайсковага пункту гледжання Беларусі гэтая дамова не патрэбная. Магчыма, з эканамічнага. Некаторыя назіральнікі выказваюць здагадкі, што вось за падпісанне гэтай дамовы Александр Лукашэнка выгандляваў нейкія заказы для прадпрыемстваў беларускай абаронкі. Тых прадпрыемстваў, якія ў пачатку 90-х гадоў Захад прапанаваў Беларусі канвертаваць у цывільныя вытворчасці і даваў на гэта грошы. Але потым гэты працэс спыніў Александр Лукашэнка, які гэтым шмат ганарыўся. Цяпер аказваецца, што менавіта прадпрыемствы абаронча-індустрыяльнага комплексу ў Беларусі гэта эфектыўны рычаг расійскай палітыкі ў краіне.
То есть то, что сказал Ефим, гандаль, и вы подтверждаете экономичное.
Безумно.
Политичный гандаль, экономичный гандаль. На этой домове, на этой встрече в Москве отбылось подписание еще одного войскового документа. Краины, удельницы домовы про коллективную безпеку постановили створить коллективные силы худкого реагования. Официальная их мета – борьба с терроризмом, отбитие военной агрессии звонку, барацьба з экстремізму і нават ліквідацыя надзвычайных сітуацый, ну, відаць, ураганаў, землятрусаў. Адзін з нашых слухачоў, спадар Астровскі з Горадні, вось як ацаніў гэтае падпісанне. Гэтыя сілы будуць выкарыстоўвацца для задушэння паўстання беларусаў супраць праімперскага беларусафобскага рэжыму. Москвичи, киргизы, армяне у час надзвычайных ситуаций смогут легально умешиваться у белорусские справы. Вот такая оценка. Ефим, чему створены эти силы и те есть там вот этот складник внутренних полицейских сил былой империи?
На мой взгляд, Россия в результате грузинско-российского конфликта в августе прошлого года поняла, что она может одержать военную победу, но при этом потерпеть политическое поражение. Чем результат конфликта и явился. Поэтому в следующий раз ей необходимо иметь силы коллективного действия в виде какого-то блока, военного блока, который она могла бы задействовать на тех направлениях, где намечается угроза то ли для ее режима, то ли для ее безопасности. Это может случиться в Беларуси, это может случиться на Северном Кавказе или в Центральной Азии, что вероятнее всего. Вот там будут использованы эти силы, и Россия будет в данном случае всего лишь членом коллективной системы обороны.
Цікаво, что вы говорите, что вот этот механизм уже використовується для назирания на выборах. Так званые международные назиральники с країн СНД, незалежных країн, приезжают в любую країну, от Узбекистана до Беларуси, одиноголосно каждый раз кажут, что выборы любые справедливые, открытые, честные. И это международная думка. Той же самый механизм?
Совершенно верно. Обратите внимание, о какой численности идет речь. Речь идет о численности явно недостаточной для ведения большой войны, для большого конфликта, скажем, на европейском направлении или на восточном направлении. Но для подавления мелких восстаний, для участия в мелких локальных конфликтах, этих сил быстрого развертывания вполне достаточно. Следовательно, здесь нужно искать причины создания всей системы коллективной безопасности.
Ян, удел Беларуси у этих силах худкого реагования, что он означает? Что, у чем выгода для Александра Лукашенко, у чем небезпека?
Выгоды тут я великой не бачу. Махчима знову тут был некий такий торг, але такой, как бы скажем, явной выгоды не бачу. А зато Александр Лукашенко нарывается миновито выкликать, я бы сказал, бы такую конституционную коллизию для краины. Потому что, скажем, как бы ни было, але конституция еще в Беларуси есть, и она обовязывает, и конституция ясно говорит об нейтральном статусе краины. Задеяние, скажем, нават батальону таких сил, здесь за межою, это явное порушение конституции. Я думаю, что с этим могут быть только клопоты.
Ефим, перамовы помеж Минском и Москвой про одиную систему супрацьповетраной обороны и шли годами. Але вот же ничего не отбывалось. И вот неким чином Александр Лукашенко с Дмитрием Медведевым домовился на шмат худшей, чем с Владимиром Путиным. Как бы вы оценили динамику отношений президентов Беларуси и теперешнего президента России в сравнении с попередним?
Мнения экспертов сходятся в том, что Дмитрий Медведев пока не является центром власти в России. Он скорее является подчиненным центром, а реальным местом, где принимаются властные решения, остается все-таки премьер-министр Владимир Путин. Поэтому мне сложно в этом смысле говорить о каких-то новых взаимоотношениях между Белоруссией и Россией. Скорее поражает воображение способность белорусского президента Лукашенко маневрировать в довольно сложном поле европейско-российских отношений. Он заигрывает как с Европейским Союзом, так и с Россией, пытаясь перевести в денежное выражение, скажем, симпатии одной и другой стороны. Они сейчас борются за его симпатии.
А в этой связи, Ян, как вы оцениваете вот то, что отбылось в Москве, подписание вот этих войсковых домовов, как оно может повлиять на ту политику либерализации, которую Александр Лукашенко спробует продать Евросоюзу?
Ну, Евразвяз, по-моему, выкажет, напевно, за серой, что да, и одной домовы, и другой. Але спыняць, я думаю, процесс утягивания Беларуси у ближайшее супрацовництво наурад ці наважится. Усе ж таки в Брюсселе разумеют, что ці с гэтай домовой, ці без яе, и так Беларусь довольно щільно супрацовничая милитарно с Москвою, а тому, я думаю, тут переважить реальполитик. Тому, что фактично Беларуси на Заходе никто не бачит у якости реального претендента у НАТО, я думаю, надо на это приплюшать в очи.
Ефим, заключение вот этих домовов, опошних, это домовы помеж невельми демократичными, скажем так, краинами. Вот эти войсковые домовы и лёсы демократы, эти процессы, которые, максимум, шли бы демократы, как они поуплывают одно на одного?
На мой взгляд, последние шаги белорусского президента всё-таки нанесут серьёзный ущерб тому зарождавшемуся имиджу Белоруссии как страны, которая все-таки делает какие-то мелкие шажки в сторону расширения демократии, демократизации, либерализации внутренних отношений. Этот имидж, несомненно, будет первой жертвой российско-белорусского сближения, на мой взгляд. Будет очень трудно убедить Европу, что и в том, и в другом направлении можно идти одновременно, поскольку эти направления находятся в серьезном противоречии друг с другом. Следовательно, восточное партнерство, программа Европейского Союза, которая рассчитывала на то, что с помощью Польши, Чешской Республики, Словакии, Венгрии удастся все-таки процесс демократизации, процесс улучшения демократических отношений, скажем, преодоления коррупции, скажем, приватизации и так далее, что этот процесс будет распространен на Белоруссию в одну из первых очередей, если хотите, в первую очередь, может быть. Мне кажется, что сейчас из этого процесса Белоруссия будет несколько исключена.
На этом тидні у четвер «Молодий фронт» подав скаргу у Конституционный суд у Белоруссии на домовы, заключенные от имя країни у Москве 3 и 4 лютого с заявой про погрозу незалежности Беларуси в связи с этими домовами. Выступила Рада Белорусской Народной Республики. Расходы на оборону у час экономичного кризиса, как и заключение войсковых домовов, звичайно, визначаються Конституцией и обмерковываются и принимаются кончатковые решения парламентами краинов. Конечно, в тих випадках, коли есть соправдная Конституция и соправдный парламент.
Тыдень з Радио Свобода – супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Мы протягнем после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Лідер молоді БНФ Франа Квячурка, активісти Молодого фронту Змітір Хвідарук і Іван Шила прийняли присягу. Вони читали текст присяги по-білоруську і завершили його воклічем «Живі Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Хвідаруку говорити по-білоруську, переводять на інше місце служби. Каля білоруської амбасади у Вільні протягується акція «Спиніть політичний призив». Суд отмовил во умовно детерминовым вызволении сократарца Эммануила Зельцера Уладлени Функ. Она была осуждена разом с Зельцером за спробу коммерцийного шпионажа на год зняволения. Термин ее покарания скончается праз месяц. Президентским указом сродки массовой информации вызволяются от державной пошлины за перерегистрацию. 8 лютого уступая у день новый закон, по воле якого усе СМИ повинны на протягу году пройти перерегистрацию. Вы слушаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Як апошнія подписанные в Москве погодненні поуплывают на узаемодносины Менска и Европейского связу? Ці не будет створенная групповка хуткого реагования инструментом для подавления национальных и политических протестных выступов у самих краинах-створальниках? Якая реакция белорусского громадства на подписанную в Москве погодненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Удзельнікі сённяшняй перадачы – супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максимюк, журналісты рускай службы Ефім Фідштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
У пражской студии наша коллега с грузинской службы Манана Кузьма. Гамарджоба, Манана.
Привитание.
И аналитик Ян Максимюк. Коллеги, минуло на этом тыдне ровно полгода от початку Кавказской войны. Она стала не только региональной з'явой, не только з'явой относительно помеж двумя краинами, а международной з'явой, а так само з'явой внутренней белорусской политики. Конечно, я говорю про магчимое признание ці непризнание Паўднёвай Асетии и Абхазии с боку Менска. Але перед гэтым, Манана, як зараз выглядает ситуация у Грузии и у гэтых территориях? Беженцы, экономичная ситуация, международная гуманитарная допомога?
Как вы сказали, прошло полгода. Грузии обещали после этой войны 4 миллиарда долларов помощи. Часть этой помощи уже поступила, примерно полмиллиарда долларов. И все-таки ситуация в Грузии очень тяжелая. В первую очередь, часть территории Грузии оккупирована. Это около 20% Грузии, территории Грузии. И второе. Там стоят не только просто русские солдаты и базы России. Там не пускают, туда не пускают европейских наблюдателей. Не продолжают мандат для наблюдателей ОБСЕ и, наверное, не продолжит мандат для наблюдателей ООН. И, что самое важное для Грузии, для людей Грузии, там не допускают возвращения беженцев, которые там жили до начала войны. Из этого истекает вторая проблема, что есть в Грузии большая проблема беженцев. После августовской войны, вы сказали, на Кавказе, мы это называем русско-грузинской войной, еще дополнительно появилось 25-30 тысяч грузинских беженцев. Ну, для них построили дома 80%.
Это вот за эту международную допомогу, за эти миллиарды?
Да, да. Для них построили дома, но у людей нет работы. И третья большая проблема в Грузии, как и во всем мире, это экономический кризис.
Ян, политичный складник этой войны для Беларуси, перш за все, это питание признания, ти не признания Паўднёвай Осетии и Абхазии. Говорка про это идет опошние полгода. Спочатку Беларусь не признала, после Лукашенко неяк оправдывался, мовляв, коли вот организация коллективной безпеки признает, они не признали. Але вот же недавно, подчас встречи с президентом этой самообвешенной республики какой-то, Александр Лукашенко сказал, что белорусский парламент будет разглядать это питание на своем посиджении. Ведайте, але все ж таки цікаво, чому дагэтуль Александр Лукашенко не пошел на встречу вельми выразному жаданню Москвы?
Ну, тому, что и сам керовник Беларуси, и все иншие выдатно разумеют, что, коли Беларусь признает незалежность этих самообъявленных республик, она однозначно опынется в роли политичного вассала Москвы. Я уже колись поравновывал такое гипотетичное признание до переходу у нижейшую политичную лигу. Так вось, признавши Абхазию и Павневую Осетию, Беларусь и опынется в такой нижейшей политичной лизе, у якой дочинение будет иметь с этими вассалами Москвы.
Это разом с Хамасом, здається, с Никарагуа.
И Хизбулла.
И Хизбулла.
Так. Ніхто, як би скажем, не вірить у сур'йоз, що Абхазія і Паўднёва Осетія – це суверенні держави і мають шанси стати суверенними державами. Ну, так что я думаю, что вось признание гэтых дзвюх республик започаткуе хуткий процесс, так бы мовить, опускання Беларуси Россией до рангу своего протектората. Ну и что, и другая важная речь, я боюсь, что такое признание автоматично затормозило процесс наладжування лепших стосунков Беларуси за Евразиазом, а тому Александр Лукашенко не спешается.
Манана, после того, как перестали стрелять танки и гарматы, почалася новая война. Война за политические наступства этой войны. Как сейчас у Грузии оценивают международные выники, политические выники этой войны, войны за имидж? Как воспринимаются оценки Human Rights Watch, назиральников АБСЕ? Как, по-вашему, складываются теперь, прос полгода после войны, отношения Тбилиси и Нового Вашингтона?
Что касается войны за имидж, за идеологической войны, за пропаганду, я думаю все-таки, что эта война, во-первых, продолжается, а во-вторых, до сих пор никто не выиграл. Потому что Россию критикуют за то, что применял силу против Грузии, и его войска вторглись на территорию Грузии. А Грузию критикуют за то, что напал на Цхинвали. И, в общем, в риторике России это Грузия начала войну. И, конечно, большая часть западной прессы тоже использует эту фразу, несмотря на то, что это несправедливо, хотя бы потому, что все еще продолжается расследование, которое ведет Евросоюз.
Але Human Rights Watch выступила с резкой критикой двух боков.
Да, да, в Грузии приветствовали этот доклад, в отличие от России. В России очень строго критиковали. В общем, как мне кажется, в прессе до сих пор все время речь идет, значит, главный вопрос остается, кто начал войну.
Ян, вот в связи белорусско-грузинских и российских в этом трехкутнику. Александр Лукашенко, по трапным выразе нашего коллеги Валеры Карбалевича, шмат годов продает один и тот же товар разным покупникам. России любовь и дружбу, Заходу зараз почав продавать либерализацию, демократичные реформы. У чем каштовность вот этого признания? Что может Лукашенко, на что различивает? Что он хочет домогчися признанием этих самообвешенных территорий?
Ну, варто поглядеть из одного и с другого боку. Коли Беларусь признает эти две республики, я не думаю, что это ей прибавить ци политичного значения, ци политичного престижу на международной арене. Это не от такой краины, как бы, скажем, набивается политичный престиж. Але для Москвы каштовность этого признания умацнейшим привязанием Беларуси до себе политично. Я думаю, Беларусь после такого кроку стратит значение самостойного политичного гульца на международной арене и станет залежной от политичной ласки альбо неласки Кремля. А адпаведна для Мінску. Калі Мінск не прызнае гэтага паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён захавае палітычнае значэнне ў свеце і пазбегне новага вітка самаізаляцыі.
Манана, вайна – это вялікі стрэс на всю сістэму грамадства, на всю дзяржаву. Як зараз выглядае палітычная сітуацыя і пазіцыі прэзідэнта Грузіі Саакашвілі ўнутры краіны?
Ну, в течение 5 лет в Грузии уже у нас будет 5-й премьер-министр. Это и много очень изменений в кабинете министров. Это все в большой степени зависит от президента. Это уже пока, несмотря на то, что сам президент Саакашвили остается сильной политической фигурой, несмотря на эту войну, несмотря на то, что оппозиция, политическая оппозиция требует, чтобы он подал в отставку, он все-таки, опросы мнения показывают, что он среди трех самых популярных политиков в Грузии. Он все-таки сильная фигура.
Демократичный процесс в Украине протягивается. Обмежевания свободы слова более нема. И оппозиция мае право голоса и выступить, и представить свой пункт гледжання. Я правильно вас разумею?
Да.
Мы задали питание экспертам на сайте свобода.org. Признаете, не признает белорусский парламент, Беларусь, незалежность Паўднёвай Асетии и Абхазии. И думки экспертов и наших слухачев-глядачев поделились ровно наполову. 50% кажуть так, 50% не. Што думаеце вы, што адбудзецца ў красавіку?
Ну, значыць, гэта будзе залежаць ад цаны, якую гатовая заплаціць Расія за прызнанне, а Захад за непрызнанне. Я думаю, яшчэ ідзе гандаль, і сам нават Лукашэнка яшчэ не ведае, што яму рабіць. Ён чакае проста, хто дасць яму як бы лепшую прапанову. Я думаю, што могуць прызнаць, могуць не прызнаць, а могуць выдаць некі неўцямны дакумент, які нібыта з аднаго боку прызнае, а з другога, як бы скажам, і не прызнае, з якім яшчэ можна будзе далей хітраваць. Па-моему, сёння шанцаў на тое, што Беларусь не прызнае, крышку болей, чым сі прызнае. Але поле маневру, трэба сказаць выразна, для беларускага прэзідэнта яно значна звузілася. Няўмольна надыходзіць той момант праўды, калі ўжо хітраваць і абдурваць абодва бакі не ўдасца, і трэба будзе выбіраць. З аднаго боку, так бы мовіць, паміж чаркай з шкваркай, а з другога боку, паміж нацыянальным гонарам і незалежнасцю.
Грузінскі парламент абвінаваціў у Маскву ў спробе прымусіць Беларусь прыняць выгодныя для яе рашэнне. Кіраўнік большасці грузінскага парламента Петры Ціскарышвілі заявіў, Беларусь знаходзіцца пад сур'ёзным ціскам і шантажом з Масквы, і Беларусі трэба пазбегчы такога рашэння, калі гэтая краіна хоча інтэгравацца ў Еўропу.
Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Удзельнікі сённяшняй перадачы – супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія тэмы, падзеі, асобы мінулага тыдня падаліся найбольш важнымі журналістам «Свабоды»? У студыі мае калегі Ганна Соус, Алексей Знаткевіч. Ганна, давайте пачнем з вас. Вашыя галоўныя падзеі гэтага тыдня.
Я назаву тры. Выпадак у Гомелі, калі за расцяжку са словам КДБ раздзелі дагала і далі астранамічныя штрафы. Другая тэма – лібералізацыя і СМІ. І трэцяя тэма – суд у Лельчыцах над ксяндзом за несанкцыянаваны крыж.
Алексей, ваши главные подзеи бегучего тыдня?
Коли не брать подзеи, связанные с белорусско-российскими отношениями, так это будет решение Нацбанку Беларуси, поводле якого все банки повинны давать справоздачу по замежной валюте, что дня. Другое, это решение Национальной академии наук Беларуси сократить выдатки на науковые доследования сёлета, провести экспертизу и закрыть некоторые науковые доследования. И третье, то, что вышла аудиокнига Владимира Короткевича «Роман «Колосы под серпом твоим».
Дякую, Ганна. Ваша первая подея у Гомеле КДБ распранула догола активистов.
Уявите, три человека вышли на площу Ленина у Гомеле, разгорнули растяжку. Там было написано: КДБ нас с працы гонить, кто оборонить. Выник затримання, штраф за несанкционованный пикет, штраф за супротив милиции и распранание догола у милиции. Слово КДБ, это три литеры, кодовые слова для белорусского громадства. Понятки такие. Коли, например, в Украине на гэтым тыдні рассакрытили архивы КДБ до 1991 года, ну, то в выпадку Беларуси, коли людей распранают, причем присутности неведомых людей у цивильным, а только за растяжку, где фигурует гэтае слово.
Плюс штраф.
Плюс штрафы, астрономичные штрафы, максимальны был 3,5 миллиона рублей. Два обвинувачения, несанкционованный пикет и супротив работникам милиции.
Алексей, вы назвали первой темой питание с валютой. Банки зараз мусят поведомлять, насколько я разумею, сколько у них есть валюты, якой и что они из ее робят.
Это потребование Нацбанку, и он хочет ведать, чем занимаются коммерцийные банки, як яны распоряджаются валютой, и каб яны давали справаздачу, чаму, калі што яны не продают эту валюту субъектам господарення. Былы старшыня Нацбанку Станислав Богданкевич тлумачыць, что банки спрабуют захаваць сабе некую валюту, некие валютные резервы. Нацбанк хоча гэтую всю валюту пустить у оборот. И там конкретно говорится у поведомления Нацбанку, что валюты у Беларуси не хапая. Не
что это означает для глядача, не для субъекта господарства?
Для глядача это означает, что не глядяча на то, что Беларусь отрымала великие кредиты, пришел первый транш кредиту МВФ, это больше за 800 миллионов долларов, валюты все равно не хапая. Это значит, что рызыка заховывается, что... Коли доводится идти на такие заходы, это значит, что есть рызыка дальнейшей девальвации белорусского рубля. И, до речи, ранее Нацбанк припынил огучивать оперативную информацию про валютные операции с населением. И это потлумачили, докладно была формулировка, как лишний раз не хвалявать людей у теперешней ситуации.
Вы слухали передачу «Тыдень с Радио Свобода». Это супольный проект нашего радио и телеканалу «Белсат». У ее удельничали супрацовники белорусской службы Ганна Соус, Алексей Знаткевич, Ян Максимюк, журналисты русской службы Яфим Фиштейн, грузинской Манана Кузьма. Вел передачу Александр Лукашук. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожная первая полгодины – оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слушателям.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со «Свободой» у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.